Перевод. Подобно тому, как колесница ветра мгновенно доносит запах от его источника до органа обоняния, ум того, кто постоянно занят преданным служением Господу в сознании Кришны, достигает высшей души, которая находится всюду. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подобно тому, как легкий ветерок доносит аромат растущих в саду цветов до нашего обоняния и пленяет нас, сознание, исполненное преданности, тотчас улавливает трансцендентное присутствие Верховного Господа, который в аспекте параматмы пребывает всюду, в том числе и в сердце каждого живого существа. В Бхагавадгите Верховного Господа называют кшетрагья. Он находится в нашем сердце и одновременно пребывает в сердцах всех других живых существ. Индивидуальная душа находится только в одном теле, поэтому у нее могут возникнуть разногласия с другой индивидуальной душой. Но сверхдуша пребывает всюду. Индивидуальные души могут расходиться во мнениях. Но поскольку сверхдуша в одной и той же форме присутствует в каждом теле, ее называют неизменной, авикари. Когда индивидуальная душа проникается сознанием Кришны, она обретает способность ощущать присутствие сверхдуши. Бхагавадгита подтверждает, что тот, кто поглощен преданным служением в сознании Кришны, может постичь верховную личность Бога, либо как сверхдушу, либо как верховную личность Бхакти Мама Биджана Ти. И прочитаем еще 21 стих. Ахам сарвешу бутишу бутатма вастхита сада там авакьяя мам мартья куртер ча видам банам. Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто очистил свое сознание, то есть обрел сознание Кришны, способен во всем ощущать присутствие Кришны. Отсюда следует, что человек, который только поклоняется божеству в храме и не хочет считаться с другими живыми существами, находится на самой низкой ступени преданного служения. Преданный, который поклоняется божеству в храме, но не проявляет уважения к другим, является преданным материалистом и относится к низшей категории преданных. Преданный должен стараться понять, что все сущее связано с Кришной, и, исходя из этого, служить всему. Служить всему значит использовать все для служения Кришне. Если хороший по природе человек не знает, каковы его взаимоотношения с Кришной, долг продвинутого преданного предоставить ему возможность служить Господу. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, способен занять в служении Кришне не только живые существа, но и все, что его окружает. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатурубешча крипа синовупе эвача патитанам павани пью вайшняви пью намо намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Parishu Mali Prabhavishnu Swami Nityanati Minuta Tomu Shchayana Payamachi Prabhupada Asprishta Stami Guru Padashami Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Parishu Mati Bhakti Vedanta Swami Nityanati Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Ниви Шершуни Вади Паштича Виштарине. Еще раз прочитаем текст. Ядхава Тарадхо Гранам Аврингте Гандха Ашаят Ивам Йогара Там Чита Атманам Авикарият. Подобно тому, как колесница ветра мгновенно доносит запах от его источника до органа обоняния, ум того, кто постоянно занят преданным служением Господу в сознании Кришны, достигает высшей души, которая находится всюду. Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. Итак, в этих двух стихах Капила Дева говорит о взаимоотношениях преданного со сверхдушой. Обычно люди привыкли думать, что если Бог есть, то далеко, и Он неощутим, и Он недоказуем. Действительно, Бог, как Бхагаван, находится в духовном мире, как Верховная Личность, и проявляется здесь довольно-таки редко по человеческому измерению времени. Но при этом Он также присутствует постоянно в этом материальном мире, потому что без присутствия Верховного Господа в этом мире жизнь невозможна. Материальная природа слишком сложно устроена. Мы знаем даже, что наше собственное тело чрезвычайно сложно устроено. Многие процессы, которые происходят в теле, до сих пор не очень понятны даже большим ученым, физиологам. Тем не менее, они происходят именно потому, что ими управляет очень разумная личность, сверхсознание, сверхдуша, Кришна в сердце. И в целом цикличность материальной природы и вот эта вот как бы ее целостность, весь такой вот симбиоз, комплексный вот этот вот взаимообмен, который существует в природе, он очень сложен, и он не может как бы находиться в каком-то бесконтрольном состоянии. Вот, живые существа, которые живут в природе, например, те же самые растения, животные и так далее, они находятся в большом невежестве. Поэтому они не знают, когда что нужно делать. Вот. И это не просто, что солнышко пригрело, и весна началась, а потом, скажем, стало холодно, и листья опали. Это не так все просто. На самом деле все эти процессы контролируют сверхсознание Кришна. Он, так сказать, побуждает живые существа расти, давать плоды, не давать плодов в какие-то, так сказать, какое-то время. Вот. То есть за всеми материальными причинами существуют более глубокие, тонкие причины. То есть материальная природа слишком тупа, чтобы разумно действовать. То есть все живые существа, которые составляют примитивные растения, животные, они не могут слаженно действовать. И для того, что... А мы видим, что природа действует очень слаженно. Это говорит о том, что кто-то ее контролирует. Есть много разных факторов, которые указывают на существование сверхсознания. Мы не будем об этом слишком много сейчас говорить. Вот. То есть смысл в том, что хотя люди привыкли думать, что Бог далеко в своей личностной форме, это действительно правда. Вот. Тем не менее, в своем частичном личностном проявлении Он присутствует как параматма. Частичное личностное проявление почему? Потому что это форма, с ней возможно общение, но с ней трудно вступать в какие-то, так сказать, расы, лилы, потому что параматма у нее другая функция, она наблюдает и дозволяет. То есть у нее функция администратора и контролера. Бог в таком рабочем состоянии. Вот. И эта форма является на самом деле достаточно доступной. Хотя мы знаем, что увидеть параматму воочию достаточно сложно, но почувствовать ее – это вполне реально. То есть через голос интуиции, через голос совести, просто даже через разум мы можем почувствовать параматму. Преданный не обязательно занимается какой-то мистической йогой, но он может находиться в очень плотном контакте с параматмой. И признак того, что преданный осознал параматму, признак того, что преданный осознал параматму, это его способность контролировать чувства. Это не материальная способность. В материальном плане контролировать чувства не способен никто. Потому что чувства сами по себе, они выше материи. Мы знаем об этом. Живые чувства стоят выше мертвой материи. Поэтому не существует материального способа контролировать чувства. То есть чувства контролируются только более высокой духовной субстанцией. И способность видеть все в правильном свете, способность не совершать ошибок, способность все правильно понимать и контролировать чувства, это и есть результат того, что преданный находится в контакте с параматмой. Потому что именно от параматмы исходит и сила, и способность контролировать чувства, и разум, нужное понимание, нужное чувствование, интуиция, правильное понимание разнообразных ситуаций. Это все происходит исходит из параматмы. И когда мы видим, что преданный, скажем, такой мудрый, то есть он действует, не совершая ошибок, он все правильно понимает, все правильно чувствует, способен контролировать чувства, это и есть его контакт с параматмой. То есть не обязательно, что вот он перед глазами, она у него маячит, вот, а на уровне вот этого правильного знания, правильного понимания, правильного поведения, это и есть контакт с параматмой. Вот. И это вполне реальная вещь. Для этого не нужно даже быть према-бхактой. То есть према-бхакти это очень высоко, это не каждый может достичь. А вот это вот понимание сверхдуши, это вещи, которые достигаются, в общем-то, на уровне мадхья-мадхи-кари, то есть на уровне преданного среднего уровня. Вот. И это очень хороший уровень, который позволяет человеку адекватно вести себя в материальной природе и хорошо прогрессировать. От уровня мадхьямы адхикари до уровня утама адхикари прогресс идет довольно-таки быстро. Но самый сложный переход – это переход от каништхи, от преданного новичка, который слабо очень понимает и чувствует Бога. Он не чувствует параматму, поэтому он постоянно нуждается в советах. Ему регулярно нужны какие-то даршаны, встречи, там, то все. Чуть ли не каждый шаг ему нужно расписывать, что нужно делать. Это преданный новичок, который искренне старается служить Кришне. Вот, но он не имеет достаточно ясного такого конкретного контакта с параматмой. Поэтому он не получает от параматмы достаточно разума. И на этом уровне ему необходимы постоянные какие-то советы. Он очень зависим от внешнего проявления духовного учителя. Ему очень важно, чтобы постоянно слушать, что говорит духовный учитель, направляет какие-то советы. Вот. То есть это тот уровень, на котором параматма пока не проявилась для него внутренне. Он как бы внешне очень зависим. Вот. И поэтому Кришна создает определенные условия. То есть для преданного такого уровня создаются определенные правила, что он должен находиться обязательно в обществе преданных, если он хочет прогрессировать. Должен быть духовный учитель, дикша-гуру. Если мало дикша-гуру, значит кому-то еще там нужен шикша-гуру, какой-то советчик, советник. То есть вот, этот преданный, как правило, он очень зависим от божества, от служения божества. Это все правильные и нужные вещи. Но здесь Капиладева объясняет, что это уровень каништхадхикари, это уровень преданного начального этапа, потому что у него еще такого плотного контакта с сверхдушой, с Богом в сердце нет, поэтому он от внешних факторов очень сильно зависим. И если внешняя среда не очень способствует преданному служению, то преданный впадает в уныние, в какую-то апатию и так далее. Если все хорошо, то он очень счастлив. Вот. Но должен наступить момент, когда преданный все-таки перейдет на этот уровень мадхья-мадхикари. И характеризует этот уровень тем, что человек начинает видеть Бога не только на алтаре, а он начинает видеть его в сердцах других живых существ. Как видеть? Опять же, не то, что он реально видит параматму. Видит через разум. Видит через разум. И это видение характеризуется двумя основными факторами. Это видение проявляется в том, что этот человек может себя правильно вести, садачара, то есть раз параматма находится повсюду, он выражает почтение всем живым существам, это первое. И второе, это то, что он пытается тем живым существам, у которых нет Кришны, его дать. То есть в обществе преданных он является собой образец хорошего вайшнавского этикета, он понимает все эти вещи. А в отношении с другими живыми существами он понимает также, что все являются потенциальными преданными Кришны, пытается дать им Кришну. Так проявляется мадхья-мадхи-кари. Если человек не умеет себя вести в среде преданных и не способен дать другим людям Кришну, независимо от количества инициаций, он не является мадхья-мадхи-кари, потому что у вот этого преданного мадхьямы совершенно конкретные признаки, мы знаем. Он видит Кришну и пытается развить с ним отношения, он видит преданных, дружит с ними, он помогает людям независтливым и таким простым, и избегает демонов-атеистов. То есть, вот основные признаки материала. Прабуджи, Ашвини, Кумар, эй, отнесите тело куда-нибудь, иди куда-нибудь, спи, ляг, здесь нечего сидеть. Иди ляг, говорю, в вашем или в раздевалку куда-нибудь. Здесь уже солнце встает. Тут ты сидишь тут, как этот самый, прям перед носом, куда-нибудь хоть бы в угол там залег бы. Итак, вот признаки, которые отличают Канишха Адхикари от Мадхьяма Адхикари. Однажды Шрила Прабхупада с несколькими своими учениками в Индии прибыл в дом одного из каких-то почетных этих пожизненных членов. Вот. Это какой-то был достаточно известный бизнесмен. Вот. И когда получилось так, что они прибыли без приглашения, или как-то так спонтанно достаточно. Вот. Когда они прибыли туда, вот, прислуга сообщила, что хозяин сейчас не может их принять, потому что он находится на алтаре, он совершает пуджу божествам. Прабхупада повернулся к своим ученикам и сказал: «Каништха». Конечно, Адхикари, нам здесь нечего делать, поворачиваемся, пойдем домой. То есть он говорит, он не знает, как принимать гостей. То есть, и нам кажется, при чем здесь Каништха. Мы знаем, например, что есть такое серьезное произведение, как Нарада Панчаратра, которое описывает все правила поклонения божествам. Вообще все там идеально расписано, никаких отвлечений, все пунктуально, все точно, чистота абсолютная должна быть. Вот, все, так сказать, божество, это же самое главное. Подумаешь, какой-то гость пришел, ну подождет гость, что Бог же важнее. То есть, в общем-то, вот основная идея. И эти идеи совершенно верны для Каништхи Адхикари. То есть человек находится на таком уровне, поэтому ему лучше, как говорится, не отвлекаться. И Прабхупада сказал, если вы совершаете пуджу на алтаре, но к вам пришел гость, вы должны немедленно оставить пуджу и встретить гостя. Усадить его, так сказать, создать все для него условия, вот там, может быть, что-то такое сказать, извиниться, и после этого, так сказать, продолжить. Это не будет нарушением. С точки зрения Нарада Панчаратрики, это, наверное, страшное нарушение. Вот, но если человек находится на уровне Мадхьяма Адхикари, он понимает, что для чего он поклоняется божеству, в конце концов, для чего стоят божества, для чего им шьют новые одежды, для чего поддерживают все в чистоте, в красоте и так далее. И для того, чтобы божества были привлекательны. Для кого они были привлекательны? Для того, чтобы приходили люди и видели Бога на алтаре. И вот если приходит человек, явно пришел он в храм не по каким-то материальным делам, если пришел в храм, значит, у него какой-то есть духовный интерес. И при этом, если мы полностью игнорируем этого человека и говорим, для нас Бог главное, все остальное это не важно, вот это и есть Канишха Адхикари, то есть человек, который не понимает того, что божества пришли в этот мир не только для того, чтобы Пуджари им поклонялся, вот, а для того, чтобы явить свою милость множеству других живых существ. И поэтому Мадхьяма Адхикари отличается от Каништхи тем, что Мадхьяма Адхикари проповедует, и когда он проповедует, какая цель у него? Цель такова, чтобы постепенно подвести человека к тому, чтобы он увидел Кришну, чтобы он принял эту форму, также привести его к божеству, побудить его склониться перед божеством, начать служение этому божеству. Я помню, как в 95-м году, первый раз, когда я приехал в Джаганатхапури, вот мы поселились в самом дешевом каком-то матхе, Гаудия матхе. Вот как раз напротив там этого искона Пурушоттама Гаудия Матха. Самый какой-то был вообще такой, не особо в хорошем стандарте содержался. Вот, но нас привлекла цена замечательная, 10 рупий в день. Вот, там, вместе вот с такими там тараканами по 10 сантиметров. Вот, и когда там нужно было записаться в книге гостей. И вот этот брахмачарий, который нас, так сказать, прописывал в этом матхе, он, ну, там записал имена, и там, видимо, полагалась графа, чем занимаешься, так сказать, род занятий. Вот. И он спрашивает меня, чем занимаешься? Смотрит на меня, говорит, пуджа? Я говорю, не, я проповедник. Так посмотрел на меня с полунепониманием, с полуосуждением. Вообще, то есть какое-то замешательство было у него в глазах вообще. Проповедник, он так переспросил. Вот, ну, так записал, и как-то очень подозрительно на меня посматривать стал. Вот, потому что это какое-то, видимо, было странное занятие для него. Вот. Они там весь день, ну, так сказать, наблюдал, чем они там занимаются, эти брахмачари. В храме грязище вообще там, там-сям, не поймешь вообще, что происходит. Они спят, там непонятно, когда встают, никогда непонятно, когда ложатся, непонятно, когда моются. Понятно только время обеда, вот это понятно. Они собираются с четками, иногда они там что-то походят для виду, там мешочками потрясут. Вот. На утренние службы как таковой вообще не бывает, только там пужарить что-то там под колокол промил. Вечерние какие-то там классы или еще что-то. Один какой-то дедушка пришел, там сам себе шастру под нос читал, вот, а пуджари, значит, чуть ли там не одной рукой бил в колокол, а другой эту самую службу предлагал. А эти друзья где-то там западают, непонятно где. Вот. И понятие о том, что дать кому-то Кришну, кажется им очень странным, хотя они преданные, преданные, посвященные, духовный учитель у них есть. Однажды, когда должен был приехать духовный учитель, буквально за день у них там такой кипиш начался, все, шмон, не давай уборку делать, Махарадж едет. Все там побрились, постриглись, уборку сделали. И с такой преданностью смотрит ему в глаза, Махарадж приехал какой-то, навели порядок там, в этом матхе. Вот. Но потом Махарадж уехал и опять, так сказать, на боковую они все залегли там. Вот. То есть преданные, но совершенно очевидно, что это уровень не матхи-матхи-кари. То есть они не понимают, нет такого глубокого. Теоретически они знают, конечно, что Кришна в сердце, все, слова знакомы, Бхагавадгиту они читали. Вот, но на уровне понимания, на уровне как бы вот повседневного руководства к действию, такого понимания нет, что Кришна находится в сердце каждого, и значит, нужно себя вести соответствующим образом, что я имею дело не только просто с человеком, а в теле этого человека, кроме индивидуальной души, находится также высшая душа. Так понимание сфер души в отношениях с другими, и более это в пассивной форме так понимание проявляется. А в активной форме это понимание проявляется в том, что человек пытается в меру своих возможностей дать Кришну другим. То есть вот это отличает Мадхьяма от Хикари, то есть что он видит Кришну не только на алтаре, а что он понимает всепроникающую природу Бога. И вот этот вот уровень Мадхьяма от Хикари, он является очень и очень желательным, прямо сказать, необходимым. Вот. Потому что на этом уровне самому преданному значительно легче живется. На этом уровне он получает очень большую поддержку изнутри, он получает очень большой разум, правильное понимание, правильное руководство к действию, как вести себя с другими. И также он является собой хороший пример. То есть, когда люди видят человека с таким более или менее идеальным характером, он умеет себя вести, и видят, что он пытается заниматься вот этой вот деятельностью, квалифицированно давать Кришну другим. Не просто проповедь такая, как на паровозе, так сказать, все там на бронепоезде, там по всем кочкам, не глядя ни на кого, все предайтесь Кришне, негодяи. Не в этом проповедь, не в этом проповедь. Проповедь – это способность дать человеку Кришну, исходя из его реальных возможностей. Иногда люди пытаются так дать Кришну, что этот человек убегает от Кришны уже там на 10 тысяч жизней. Настолько его напугали, вот, что ему теперь этого не надо вообще ни за какие ковришки. Вот. Проповедь обозначает дать человеку Бога таким образом, чтобы человек с радостью принял. То есть надо учитывать обусловленность этого человека. Здесь существуют разные варианты. Вот, существует проповедь в чистом виде, когда предан настолько чист, что он способен дать новым людям Кришну в звуке. Причем дать совершенно ненавязчиво и квалифицированно, настолько, что человека пробьет насквозь даже самого тамагунного, то есть он так сможет принять Кришну непосредственно. Вот, буквально на днях прочитал, по-моему, это вот одна из последних глав дневника Индрадюмны Сами, где он, значит, в Польше там на фестивале был, какая-то там, значит, история какой-то девочки, значит, что ей лет 12, она в 7 лет она заявила маме, что она верит в реинкарнацию. Ну, семья такая католическая, все в порядке, сказать. Ну, реинкарнация, конечно, в католицизме она так не проявлена особенно. Вот, ну, мама сказала, ну, ладно, ничего, бывает, вот, пройдет, про Библию тоже не забывай. Вот, а та, значит, хотела читать что-то такое вот по реинкарнации, изучала всякие разные религии. И единственное, всякие разные вещи начитала, почему-то ее напрягло. Она говорит, единственная религия, с которой я, говорит, не могу разобраться, это вот Хари Кришна, какая-то религия страшная. Вот. И что-то там ей школьники рассказали, друзья, что это вообще чуть ли какие-то ужасные сектанты, чуть ли не людоеды какие-то, ну, в общем, какие-то басни. А мама ее успокоила, ты не волнуйся, они только где-то там в Америке живут, здесь их не бывает. И тут как раз Значит, тур этот Индрадюмна с вами, они по Польше, значит, путешествуют и заехали в какой-то маленький городок, как раз в котором вот эта девочка жила. И как раз перед фестивалем у них обычно харинама проходит по городу, они раздают приглашения всем. Вот. И проходили они по той улице, где она сидела на крылечке своего дома, значит, и читала какую-то книжку. И тут она, значит, с ужасом первый раз увидела, подумала, ну все, из Америки приехали, тут специально, так сказать, за душой моей. Она закрыла глаза, закрыла уши, вот, прошла харинама. Вот. Но все-таки, видимо, трансцендентная вибрация попала в уши. И она что-то такое почувствовала, что, видимо, то, что ей говорили, это не совсем то. И потом, когда эта хренама возвращалась тем же самым маршрутом, вот, она уже совсем по-другому на них смотрела. И что-то ее такое пробило. На следующий день буквально она уже что-то на себя такое намотала, что, по ее мнению, было похоже на сари, какие-то бусы там одела, губной помадой поставила себе точку на лбу. Вот, и побежала за этой харинамой. Вот, и пришла на фестиваль. Вот, и уже там чуть ли не через час сама уже распространяла эти приглашения. Вот, и пошла там куда-то в павильон, и купили там ей книжку какую-то, нарядили ее там и в сари, и поставили. В общем, все. За 2 дня произошла полная трансформация. То есть это следствие такой очень прямой и очень чистой проповеди. То есть прямая проповедь, она хороша в том смысле тогда, когда она чиста. Когда она чиста, тогда эта прямая проповедь лучше, говорится, ничего не придумаешь. То есть сильное, чистое воспевание, квалифицированные преданные, красиво все делают. То это, ну, как говорится, только демона не пробьет, что называется, такие вещи. А люди более или менее как бы такие невинные, но стремящиеся к Богу, они, как правило, хорошо на эти вещи реагируют, по меньшей мере, если не становятся преданными, у них хотя бы позитивное настроение развивается, это уже большое сукрити, и уже им остается не так много для принятия преданного служения. Это проповедь на таком чистом, прямом уровне. Если преданный не обладает такой квалификацией, сам не находится на таком уровне чистоты, вот, но при этом он склонен проповедовать, тогда его удел это, поскольку он сам больше обусловлен, подводить тех людей, которые обусловлены к этому воспеванию, к преданному служению через знание. То есть знание люди, как правило, уважают. Они не всегда к религии, у них бывает отношение очень такое смешанное, неопределенное, потому что религия в Кали-Югу не особенно в почете. Вот, тем более, что мало кто дает вот так вот религию в чистом виде, поэтому не всегда люди могут это принять. Вот. И поэтому, если не тот уровень у проповедника, он не может как бы такой своей чистотой все эти вещи дать. Вот, он как бы через знания, через образование, через какие-то окольные пути постепенно поднимает человека. И тот, и другой будут являться проповедниками, каждый, кажется, по-своему. Прабхупада тоже говорил о важности проповеди ученым, о развитии знаний, он хотел этих вещей также. Вот, такую форму проповеди он вдохновлял. То есть в любом случае, когда человек дает Кришну людям прямо или косвенно, это квалификация мадьяма адхикари. Вот, и Кришна эти вещи очень высоко ценит, потому что это сознание, которое подразумевает, что Бог находится повсюду, то есть преданный понимает, что Бог находится повсюду. А Каништха, он просто сидит в своем мандире, вот, и, так сказать, поклоняется божеству, там, собирает пожертвования. В Индии очень часто можно наблюдать все эти вещи, когда, предположим, на одной и той же улице могут находиться несколько храмиков, небольших каких-то, и в каждом какое-то там свое божество. И пуджари, он мыслит, там фактически 1-2 человека, может пуджари, может еще его жена или дети там ему помогают, и все. То есть храм такой небольшой, 1 на 2 метра. Вот. И тем не менее, там проходят люди, приходят, там что-то такое делают, кланяются, молитвы какие-то возносят, какая-то там пуджа и так далее. Вот. Но говорить кому-то о Боге или, скажем, давать Бога, это не особенно, так сказать, для них свойственно. Вот. То есть многие люди, они являются преданными, все в порядке, все хорошо, но этот уровень Каништха Адхикари. Вот. Это тот уровень, с которого мы начинаем. Начинается с того, что человеку говорят, вот правила и предписания, вот божество, склоняйся, делай все правильно, все по стандарту. Вот. И преданный должен быть к этому привязан на начальном этапе. Вот. Дальше, по мере его развития, не то, что он начинает пренебрегать божеством, он начинает понимать, что это божество в своей экспансии, сверхсознания присутствует повсюду. Вот. И кто-то, допустим, не обязательно тот, кто поклоняется божеству, будет Канишка. Есть преданные, которые поклоняются божеству высочайшего уровня, но они так поклоняются божеству, что в этот храм народ валом валит, как, например, в том же Майяпуре или Вриндаване. Может быть, там, сказать, ну, там тоже сильные проповедники, конечно, вот, но когда, предположим, очень высокий стандарт поклонения божествам, божества настолько довольны, от них исходит такое блаженство, что люди сами прибегают туда. Вот. А если человек поклоняется божеству, ну так все, как говорится, ни шатка, ни валка, предлагает непонятно что, делает все как бы правильно, но без какого-то особого энтузиазма, без особого бхакти. И Кришна тоже соответствующим образом реагирует. Вот. Поэтому совсем речь не о том, что кто-то там, кто не может, кто вернее является пуджари, обязательно Канишха. Нет. Иногда, конечно, такие фразы звучат, тот же типа Бхактисиддханта Сарасвати, что там тот, в ком есть жизнь, тот будет проповедовать, а тот, в ком нет, значит, пусть звонит в колокольчик. Вот я помню, что на нашей, так сказать, сцене тоже раздавались такие лозунги во времена такой массовой тотальной санкиртаны, когда всех, так сказать, под танки, все бери больше, кидай дальше, распространяй. Ну, а такие, те, кто там не хотят, не могут, ну, пускай они сидят в храме, звонят в колокольчик и так далее. Это не совсем, конечно, как бы правильный подход. Вот, это оправданные лозунги, которые, в общем-то, могут вдохновить людей на такие как бы акции типа марафона, там что-то еще. Вот. Но в целом говорить, что какой-нибудь пуджари, в нем нет жизни, в нем нет понимания, он должен... Это тоже неправильно. Вот это как бы может быть только потому, что ну, проповедь всегда была и остается приоритетной формой деятельности. Потому что если не проповедовать, не будут приходить новые люди, и в конце концов храмы, те же божества, это все как бы зачахнет. То есть мы знаем, что без вливания новых людей, без этого вот, без проповеднической деятельности, храмы имеют тенденцию сворачиваться свою деятельность. То есть много знаем мы истории о том, как какое-то божество где-то там появилось, и вот сначала ему поклонялись, все было хорошо, потом проходит поколение, потомки начинают пренебрегать, и в конце концов вообще там храм куда-то рушится, божество куда-то там девается, и все. То есть, если нет вот этого вот духа проповеди, вот этого, если нет этого уровня мадхи-амадхи-кари, вот, то, как правило, сама вот эта вот такая статичная достаточно деятельность, она имеет тенденцию сходить на нет, потому что нужно находиться в очень такой чистой благости, чтобы просто быть вот удовлетворенным вот этим вот таким стандартом и все. Вот. А когда люди имеют какую-то определенную такую активную природу, эту активную природу необходимо задействовать. Поэтому проповедь всегда была, есть и останется приоритетной деятельностью. Вот. И для того, чтобы эта проповедь была эффективной, не деструктивной, не разрушительной, чтобы там люди не приходили и не кидали там эти книги и говорили, вот там меня обманули там, или еще что-нибудь там. Вот. А чтобы она была... Хотя такие какие-то издержки, они всегда могут происходить. Вот. Но, по меньшей мере, это не должно быть массовым явлением. Было время, когда такая проповедь была массовым явлением. Вот опыт Австралии, 70-е годы, когда там тоже была очень большая санкиртана. А потом она куда-то раз вообще делась. Вот, потому что преданные проповедовали, но не очень квалифицированно. И общественное мнение было настолько возбуждено, настолько недовольно всеми этими вещами, что практически проповедь стала почти опасна. Вот. То есть это было следствие неправильной проповеди. И потом, только через годы, так сказать, постепенно-постепенно как-то авторитет был восстановлен опять все эти вещи. То есть проповедь это тоже не то слово, которым можно оправдать абсолютно все. То есть все необходимо делать правильным образом, в правильном сознании. Поэтому далеко не всякий проповедник Мадхьяма и далеко не всякий пуджари Канишха. То есть здесь надо понимать, что это не такое грубое противопоставление, что если я проповедник, значит, я Мадхьяма Адхикари, уважайте меня. Вот. А если я пошел на алтарь, значит, я там ничего не понимаю и просто звоню в колокольчик, я не вижу параматму в других сердцах. Нет, совсем не так. Вот. Это слишком упрощенный подход. Мы должны смотреть, конечно же, более комплексно, что есть очень серьезные, очень возвышенные люди, для которых божества – это сама их жизнь. Они отдают этому все, они делают это очень квалифицированно. Они и понимают и параматму, и бхагавана, все они понимают. Но в целом то, о чем здесь говорит Капила Муни, это вот эти вот различные уровни, когда преданный видит Бога только в божестве в храме, и совершенно не замечает его в других живых существах, и потому не способен им выражать должного почтения. Вот, вот это есть каништа. Вот это есть каништа. Вот. И проповедник, который распространяет знания, если он видит параматму в других живых существах, он будет учитывать положение этого человека. Вот если он не понимает параматму, он не будет видеть этого человека. Для него этот человек это просто будет очередное очко, очередная книга. Я распространю книгу для какого-то там количества очков. Вот. То есть так он будет смотреть на человека не как потенциального преданного, а просто как на потенциального покупателя, на потенциальное какое-то очко, и благодаря чему он там займет какую-то там строчку в таблице распространителей. Вот, поэтому мы видим, что даже среди проповедников, распространителей книг, не все и не всегда долго в этом удерживаются, именно потому, что, может быть, не хватает этого уровня квалификации, потому что если эта деятельность протекает на материальном уровне, на материальном, то она не может приносить большого удовлетворения самому человеку, и в конце концов он сворачивает эту деятельность. Только если она проходит по-настоящему на духовном уровне, тогда этот преданный может и сам быть счастливым от этой деятельности, и испытывать энтузиазм, продолжать эту деятельность дальше. Вот поэтому уровень каништы и мадхьяма, он отличается не тем, что, не внешней принадлежностью к проповедникам или к пуджаре, а внутренним видением, пониманием этого человека. И здесь совершенно очевидно, что здесь Капиладева намекает на эту идею, что должен произойти качественный скачок видения, от видения просто Бога на алтаре до видения его в каждом сердце. Иначе что эта фраза обозначает, где он говорит, смотрите, если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, все, что он делает, является пародией на поклонение. Почему такое обидное слово «пародия»? Если вы просто кому скажете, да все, что ты делаешь, это просто пародия. И человек, как это пародия? Я преданным служением занимаюсь. В каком смысле это пародия? В том смысле, что если человек просто вот замкнулся на своем таком, и он не понимает всепроникающей природы Бога. Он Бога фактически ограничивает одним квадратным метром. Вот алтарь, квадратный метр там, или два, вот здесь находится Бог. А все, что остальное, я вообще знать ничего не знаю. То есть мы знаем, что в процессе духовной практики сознание должно расширяться, а не сужаться. А если у человека такое суженное сознание, даже в духовной практике, это обозначает, что-то он неправильно делает, невысокий уровень. То есть здесь нужно понимать, что Капиладева критикует ни в коей мере не поклонение божествам, а критикует узкое видение. Узкое видение, с которым человек может поклоняться божеству. Вот как бы, то, о чем здесь идет речь. И Шрила Прабхупада завершает комментарий к этому стиху такими словами, что тот, кто развил в себя сознание Кришны, способен занять служение Кришне не только живые существа, но и все, что его окружает. То есть вот это вот понимание всепроникающей природы параматмы, это не только как бы поведение правильное по отношению к другим преданным и проповедь, а также способность использовать абсолютно все, то есть как бы окружающий мир, окружающие вещи в преданном служении. Это тоже проявление видения вот этого мадхьяма-адхикари, когда он смотрит на вещь и сразу же понимает, как эту вещь возможно связать с Кришной. Вот это, так сказать, тоже один из факторов понимания сверхдуши. Сверхдуша дает ему такой разум, и у него сразу открывается вот это вот видение, как не только человека, но даже вещь задействовать в преданном служении. Человека задействовать сложнее, потому что человек это сознающее существо. Нужно так говорить, так действовать, чтобы в его сознании какие-то подвижки произошли. То есть это сложнее. Вот. А вещь, она не будет возражать. Ей все равно, где я ее использую, эти деньги или что-то еще. Вот. Поэтому в этом плане это проще. Брать и использовать в служении Кришне. И потому, на что мы тратим, естественно, свои ресурсы, по этим вещам тоже можно определить уровень человека. Деньги и время – две самые ценные субстанции в этом мире. Вот, на что мы их тратим, поэтому можно определить наше сознание, наши внутренние ценности, нашу ориентацию. И вот этот вот человек, мадхьяма-адхикари, это тот, кто способен свое окружение, и живое, и неживое окружение одухотворить. Это так называемая, это вот как бы магия, то есть способность превращать материю в дух. Мы знаем, что магия – это такая вот способность превращать одно в другое. Вот люди чудеса какие-то, так сказать, любят. Покажите нам чудо, покажите нам фокус, как из шляпы можно достать кролика или одного превратить в другого. Такие, это они называют чудесами. Но благодаря контакту со сверхдушой преданный способен материю превращать в дух. Это как бы повседневная наша деятельность, когда мы используем материальную природу в служении Кришне, когда мы Богу просто материальные предметы, материальные продукты превращаем в просад при помощи правильного сознания, при помощи правильного посвящения, при помощи правильного видения. Вот когда мы берем какие-то объекты и через усилитель или через что-то еще мы издаем духовные звуки, эти духовные звуки действуют на сознание людей. Когда люди бумагу превращают и краску превращают в книги, которые изменяют судьбу людей в духовную сторону. Это и называется использование материи в духовном служении. Фактически это в четвертой главе, если я не ошибаюсь, да, Бхагавадгиты, Кришна говорит о том, что как бы все, что бросается в огонь, само превращается в огонь. То есть он говорит о такой вот всепроникающей природе яги, когда человек способен как бы брахману, ниргуна брахману, материальной субстанции, которая здесь как бы не используется в служении Богу, придать опять статус духовности. То есть когда брахману возвращают его изначальное духовное состояние. Ниргуна брахман, то есть то, что сейчас не связано с Богом, лишено духовных качеств, становится сагуна брахман, то есть проявляет опять духовные качества, сагуна качество приходит к нему опять. Когда эти материальные предметы связаны с Кришной. И преданный – это тот, кто, говорится, собирает все, что он может собрать, и возвращает хозяину. Возвращает хозяину. В этом проявляется сознание мадхья-мадхикари. Каништху материальный мир, как правило, вводит в иллюзию. Каништху материальные предметы соблазняют. А мадхьям – это тот, кто как раз материальные предметы, наоборот, может соблазнить сам, к Кришне может привести. Если над сознанием каништхи материальные предметы имеют власть, то мадхьяма, благодаря именно такому своему видению, имеет власть над предметами. То есть он смотрит на них и знает, как все использовать. В этом принципиальное отличие. Для мадхьямы материальная природа представляет значительно меньшую опасность, потому что он видит все в связи с Кришной. А для каништхатхикари материальная природа очень большую опасность представляет, потому что он не видит связи с Кришной. И он смотрит на материальные вещи, на эту майю, и эта майя затягивает его. Таково видение каништхи. Поэтому ему требуется пройти определенный этап очищения, пока он на этот уровень не поднимется. Когда материальная природа отступит, станет наоборот помогать ему, то он будет видеть материальную природу как поле своей деятельности. А каништха страшится материальной природы и убегает от нее. Он прячется от материальной природы за стенами храма. Вот. Но от майи так просто не спрячешься. Она изнутри может проникнуть через память, через свой прошлый опыт, через что-то еще, через разные желания. Вот. А мадхья-мадхикари – это тот, кто способен и свои желания контролировать. То есть внутри он сможет с майей расправиться именно благодаря своему контакту с Кришной. Вот. И материальная природа на него не действует так сильно. Такова квалификация мадхья-мадхикари. Вот, Шрила Прабхупада очень вдохновлял преданных становиться, подниматься на этот уровень. И естественно, что мы знаем, если говорить по уровням преданного служения, мадхья-мадхикари – это уровень ништха. И ништха наступает тогда, когда человек проходит эту очень долгую болезненную полосу, которая называется анартха-неврит, то есть освобождение сердца от материальных желаний, от анартх. И настолько, насколько человек способен контролировать, если даже еще он имеет материальные желания, но контролирует их, не идет у них на поводу, это уже определенный уровень ништхи, твердости. Если он совсем не может контролировать свои материальные желания, это каништха, новичок. Он пытается служить Кришне, падает, опять пытается, такой как бы мирской верующий, пракрита, бхакта называется. Вот. Но когда он уже в какой-то степени овладел своей вот этой вот материальной природой, это уже элементы матьямы. И по мере того, как эти анархи будут отступать, или по меньшей мере под контролем они будут находиться, вот это и будет постепенно как бы победа над человеком, потому что над этими вещами в нектаре наставлений прямо говорит Рупа Госвами, что человек, который способен контролировать, да, что там побуждение языка, желудка, гениталии, вспышки гнева, там, импульсы ума и так далее, этот человек способен принимать учеников повсюду в мире. То есть вот он, Мадхьяма Адхикари. То есть эти вещи могут быть. Желудок, гениталии, язык могут требовать своего. Вот, гнев, ум могут проявляться, но это человек способен их контролировать. То есть это обозначает, что он еще, может быть, не в полной мере от всего этого свободен, но по меньшей мере он контролирует свою материальную природу. Дух одержал победу над телом, вот эти вещи. Вот. Это уже степень ништхи или мадхьяма-адхикари. И для этого, собственно говоря, нам и дается процесс, который позволяет со своими анардхами заниматься, как бы контролировать их. Буквально недавно я читал один текст Бхактивиньяна Госвами Гинги, что самое главное — это развитие духовного разума. То есть чем более сильный разум у человека, тем более он способен контролировать свою материальную природу. Вот. И для этого, конечно, дано нам очень много всего. Много книг, много лекций и очистительный процесс воспевания. Основа всего. Вот. А если человек принимает участие в этом процессе, вот тогда его разум становится тверд, а если разум становится тверд, тогда те вещи, которые находятся внутри, чувства, прочие такие вещи, они находятся под контролем. И Кришна помогает здесь, Параматма помогает здесь. Это не сам преданный контролирует все эти вещи, это все благословение сверхдуши. Сами мы бессильны перед материальной природой. Вот поэтому для того, чтобы победить материальную природу, необходимо больше контактировать с Кришной. И сверхдуша – это близкий и вполне достижимый аспект Кришны, с которым каждый преданный может, так сказать, подружиться и вполне вступить в такие нормальные отношения. Он будет получать от Параматмы благословение, правильный разум, правильное понимание, способность правильно себя вести во всех сложных ситуациях и внутри общества преданных, и за пределами. Параматма будет давать ему правильные слова, правильный подход, как проповеднику к другим людям. То есть Параматма будет направлять чувства, направлять разум этого человека в нужное русло. Хари Кришна. Завтра кто будет читать текст 22? Вопросы какие-то есть?
По поводу того, что проводишь кушу, пришел гость, надо встать и встретить. По поводу гайды. Есть разные мнения, я слышала, что если старший вошел, нужно все равно встать и встретить. А кто-то говорит, что нет, нужно продолжать сидеть. Есть какие-то проблемы? Иногда, знаете, такое что-то спрашивает, человек читает гайды, и кажется, ну, что там что-то важное действительно, а на тебя полностью внимания не обращает, как будто там какой-то транс, что может быть важнее действительно сделать что-то, если так уж важно или нет. Или все-таки...
В целом не рекомендуется во время повторения Гаятри мантры отвлекаться на что-то. Так же, как и во время пуджи, тоже не рекомендуется отвлекаться. Это не значит, что сейчас пуджари должен вообще бегунком каким-то стать, палочку предложил, там, побежал одного гостя встречать, там, цветок предложил, побежал другого встречать. Нет. Естественно, что это все рекомендации в таких экстраординарных обстоятельствах, когда нет другого, никто не может, так сказать, тогда нужно понять, что важнее, и Кришна тоже это все поймет. Также не рекомендуется отвлекаться во время повторения Гаятри мантры, но если вдруг возникла какая-то экстраординарная ситуация, я не знаю, у вас на глазах пожар начался, или там кого-то убивают, или еще что-то такое, то есть ситуация, которая требует такого экстренного вмешательства, вот здесь вполне естественно, что нужно первое поставить на первое место, а не то, что сейчас я повторяю Гаятри, и вообще пусть весь мир рухнет вокруг меня. То есть для этого и дается разум. И Кришна, как Параматма, также этот импульс даст, он скажет изнутри, действуй, вот, делай то или делай это. Вот, если кто-то не понимает, что вы читаете Гаятри, и отвлекает вас какими-то вопросами, просто он не знает, чем вы занимаетесь, вот, но Читаете Гаятри мантру в каком-нибудь закрытом или уединенном месте, где вас никто не потревожит, куда-нибудь в уголок или где-нибудь там. Можете табличку на себя повесить. Читаю Гаятри. Не кантовать, просьба не беспокоить. Потому что бывают люди, они просто не знают, что такое Гаятри. Даже преданные могут, многие не понимать этих вещей. Ну, не инициированы, они могут не видеть. Ну, человек задумался просто, или там уснул, или неизвестно что. Тем более женщина. У них там нет шнуров, они так просто может в таком состоянии. Если такие ситуации сами часто происходят, ну, на время гайдри куда-нибудь уходите или закрывайтесь, где вас никто, так сказать, не побеспокоит. А если что-то такое экстраординарное, и крыша над головой рушится, ну, надо принимать какие-то меры, наверное. Еще вопрос есть?
Такой вопрос. Иногда можно иметь такое явление, что человеку проповедуешь, и человек говорит, ну, никак не увлекался, никак не интересовался Богом. И он принимает, но в оконцовке он потом не привлекается вайшнавизмом. А почему-то вдруг христианином становится. Ну, а так как бы к нам относится, ну, нормально, дружественно. То есть это его уровень, как бы начальное понимание Бога, и вот почему?
Может быть, его начальный уровень понимания Бога, но нельзя сказать, конфессии, их нельзя выстроить в лестницу, что христианство это первый класс, там, какой-то там буддизм второй класс или наоборот. То есть эти самые, нельзя конфессии так выстроить, потому что есть продвинутые личности в разных конфессиях. То есть здесь уровень. А ориентация человека по конфессиям, она связана не столько с его пониманием Бога, сколько, может быть, с такими вещами, как социальное давление, ну, люди как бы склонны там, традиция, не традиция, что-то еще, с такими вещами, как, предположим, опыт прошлого, если... Согласитесь, что есть очень серьезные христиане, есть совершенно несерьезные преданные, совершенно несерьезные преданные, но их тем не менее тянет к Кришне. Почему? Вывод очень простой. Они могли просто жить в Индии, и все, и Кришна для них как родной. Вот все. Они могли жить в Индии в прошлой жизни, и им поклоняться Кришне, естественно, чем Христос им совершенно безразличен. Поэтому распределение людей по конфессиям происходит, вероятнее всего, тоже под воздействием импульса сверхдуши. Мы узнаем из 7 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что я вдохновляю человека принять то или иное божество. Поэтому наше дело познакомить человека, как бы подвести его к Богу, а какую форму практики или традицию выберет человек, это уже, скорее всего, зависит от Кришны. Почему-то есть очень разумные люди, которые все понимают. Например, я читал, тоже один из христианских проповедников, по-моему, доктор этот Харви Кокс, кажется, он был. Он общался с Прабхупадой, он был без ума от Прабхупады. Вообще. Он руководитель какого-то христианского университета или института в Америке. Очень разумный человек. Он говорит, Бхагаватам, там вообще-то вообще святой. Он все понимает. Он говорит, но я не могу поменять свою конфессию, не хочу. То есть, как бы это дало, расширило мое представление о Боге, но я не вижу никакого повода менять свою конфессию. То есть, поэтому есть разумные люди, которые, в общем-то, принимают духовные знания, но по каким-то причинам из того, что из вышесказанного, может быть, социальное давление, может быть, какие-то другие вещи, уже как бы отработанное какое-то внутреннее понимание, оно побуждает человека оставаться в этих рамках. Иногда мы думаем, что о, как здорово этот человек стал преданным, там, поменял одно на другое. Иногда, может быть, это хорошо, иногда, может быть, это не очень хорошо. Для кого-то это, может быть, беспринципность. Я видел людей, которые конфессии как перчатки меняют. Знаете, сначала был Кришна, а потом Христос, потом вообще черт дьявол. То есть человек, который с легкостью меняет одно, он также может с легкостью и опять это поменять. Понимаете? Поэтому, с одной стороны, можем порадоваться. Ну, джай, там, христианин стал преданным, ну, хорошо. А он такой же легкостью послезавтра может стать еще кем-то. Он тут и мусульманами становится. Чего только не бывает, понимаете? Все. Это человек побрил голову, отрастил бороду, взял себе кинжал и все, пошел. Я теперь мусульманин, наш козырь террор. И такие вещи тоже мы видели. Поэтому просто у нас как бы нет такой задачи. Прабхупада говорил, что у нас нет задачи христиан превращать в преданных. Он говорит, наша задача дать людям Бога. Все. В какой форме они его примут, это уже их личное дело. Понимаете? Еще есть что-то? Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай.